Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, слушатели нашего любимого эфира «Радио Радонеж». Это прямой эфир. У микрофона протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в московском районе Бескудниково. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 495-959-939. Это прямой эфир, я напоминаю. Поэтому я начну отвечать на те вопросы, которые поступили письменно. Пытаюсь прокомментировать те новости религиозного характера, которые сравнительно были комментированы в прессе, которые нас всех беспокоят, волнуют. И жду ваших звонков. Если еще не все разъехались на даче, не все разъехались в разные курортные зоны и остались самые верные, самые преданные радиослушатели, пожалуйста, набирайте телефон прямого эфира, если у вас есть вопросы. 495-959-59-39. Это телефон нашего прямого эфира. И вносите свою лепту в создание вот эфира этого часа. Сейчас продолжается Петровский пост. По этому поводу много вопросов у наших прихожан и у радиослушателей радио Радонеж. Потому что исторически Петровский пост – это пост, как выражаются некоторые историки, компенсаторный или компенсационный. Это тот пост, который особенно важен для тех людей, которые не смогли поститься по-настоящему великим постом. Это, конечно, не относится к тем людям, которые хронически больны или у них какие-то иные обстоятельства, но которые не позволяют им по-настоящему соблюдать великий пост, ну и все остальные посты. Понятно, что если эта причина, по которой человек не соблюдал великий пост, не ушла, и это связано, скажем, с тяжелым состоянием здоровья, то человек не в состоянии никак компенсировать это другим постом. Но может компенсировать это терпеливым перенесением болезни, терпеливым перенесением тех невзгод, которые выпали на долю этого человека. Поэтому, конечно, ему ничто компенсировать не нужно. Конечно, ему не нужно себя изнурять и доводить себя до такой степени, до такого состояния, чтобы уже и молитва была в тягость, чтобы уже и он сам был в тягость людям, которые его окружают, его родственникам. По преимуществу, в первую очередь, он должен заботиться уже не только о себе, но и о других окружающих его людях. И, конечно, в первую очередь, именно эта болезнь и засчитывается, если можно так выразиться, за самый настоящий пост. А вот те, кто имел возможность поститься Великим постом, но вот или не захотел, или силы воли не хватило, или какая-то еще иная причина была, которая сейчас уже ушла, и человек взялся за ум и сказал: да, вот с этого времени я, поисповедовавшись, раскаявшись в этом грехе несоблюдения поста, я теперь хочу каким-то образом немножечко хотя бы загладить свою вину. А известно, что вина заглаживается не только искренним раскаянием, но и исправлением жизни. Святая Церковь дала нам возможность исправиться не только словами и покаянием, но и делом. Вот этот пост изначально, действительно, историки это указывают, действительно является постом для в основном тех людей, которые провалили свой экзамен во время Великого поста. Но, к сожалению, приходится констатировать, что те люди, которые постились Великим постом, они постятся и этим Петровским постом. Те же люди, которые не постились Великим постом, они этим тоже не постятся. То есть получается либо двойной пост для людей, строго соблюдающих церковные уставы, и это им в похвалу и в заслугу, конечно, Господь воздаст им за это усердие, за эту ревность. А с другой стороны, вот те люди, которые лениво, плохо относятся к соблюдению вообще постов, считая их, может быть, излишними даже для себя, такого великого подвижника, такого великого почитателя Бога, что он не хочет уже даже и малым чем-то поступиться. Вот этим людям стоит, может быть, задуматься над тем, а не нужно ли немножечко себя прижать, не нужно ли немножечко позаботиться и о телесной составляющей поста, ну и в первую очередь, конечно, о духовной составляющей, которая, как вы знаете, состоит в первую очередь в том, чтобы человек удалился от всего мирского и посвятил свою жизнь в течение вот этого времени, краткого сравнительно, посвятил свою жизнь богомыслию. И в этом смысле, конечно, очень хорошо помогает прослушивание программ «Радио Радонеж». Я сегодня разговаривал с одним молодым человеком, который признался мне, что в пору своего церковления он включил «Радио Радонеж» на волне в своем автомобиле, и как бы такой теплый, хороший кокон образовался у него в автомобиле. Он старался из этого кокона не выглядывать, в особенности во время постов, когда вообще воздержание нужно. Старался удаляться от этих вот сиюминутных новостей, которые сегодня пришли, завтра ушли, уже никто о них не помнит. Как мы не помним, например, уже о периоде коронавируса, хотя, казалось бы, какое событие серьезное было. А все уже подзабыто. Сейчас на повестке дня совершенно другие темы, которые нас беспокоят. А вот если слушать действительно, или радио Радонеж, сейчас достаточно много всего, и радио «Вера» есть, и телеканалы «Спас» и «Союз». То есть тот человек, который желает немножечко возвести какую-то хотя бы хлипкую, но стену между своим внутренним миром и сиюминутностью, которая не на пользу нам очень часто бывает. Поток новостей беспрерывен, уследить за ним все равно невозможно. А самое главное, ничего невозможно сделать. Иллюзия контроля над жизнью – это действительно только иллюзия. Мы стараемся что-то узнавать побольше, думая, что мы что-то можем исправить, изменить в своей жизни. Но это, оказывается, совершенно невозможно по понятным причинам, а вот этот поток, он слишком засоряет нашу голову, и настоящая церковное богомыслие становится для нас практически невозможным. Мы погружены в эту бурную пучину, житейское море, выражаясь церковнославянским языком. И, конечно, в этой бурной пучине очень легко утонуть. Так что, дорогие братья и сестры, еще раз напоминаю, что Петровский пост до 12 числа, 12 уже будет сам праздник, а 11 числа последний день этого Петровского поста. В этом году получилось интересно, что он начался 11 числа, то есть в понедельник после первой недели, после Святой Троицы, после праздника Пятидесятницы, и окончится он тоже 11 числа. Вы знаете, что этот пост бывает разной продолжительности, от промежутка чуть больше недели до почти двух месяцев, в связи с тем, что пост связан с праздником Святой Пасхи, которая выпадает в разные годы на разные даты. В связи с этим и пост этот разной продолжительности, но в этом году он и не мал, и не велик, а вот в самый раз как раз. Так что нам в этом году всем повезло. Связан он с именем апостолов Петра и Павла, и мы можем прочитать в 13 главе Деяний святых апостолов о том, как они возлагали руки на болящих, как исцеляли, как преподавали благословение, благодать Духа Святаго, и при этом перед тем, как возлагать руки на кого-то, они упражнялись, как там написано, в посте и молитве. Пост носит имя одного из первоверховных апостолов, а именно апостола Петра, он первоверховный апостол. Ну, его точнее, может быть, нужно было бы назвать Петропавловским постом, потому что он одинаково посвящен, конечно, обоим этим великим апостолам этой великой двоицы, выражаясь церковнославянским языком. Мы знаем, что они были великие постники, несмотря на великую загруженность трудами по управлению общинами и по распространению христианства в пределах Римской империи. Это в основном относилось к апостолу Павлу. Апостол Петр сосредоточился на проповеди среди иудеев в Иерусалиме, но бывал также и в Риме, где, собственно говоря, и скончался. Он считается одним из первых, даже первым римским епископом. Так что, почитая память этих великих апостолов, мы в их честь стараемся компенсировать те наши недостатки, те наши упущения, которые мы за собой знаем. Вернемся к вопросам, которые мне заранее тут кое-какие задали. А вот, кстати говоря, и вопрос живой есть. Пожалуйста, вы в эфире, можете задавать свой вопрос. Здравствуйте.
Добрый вечер, отец Михаил. Раб Божий Василий беспокоит.
Здравствуйте.
По поводу перечисленных вами средств информации, также хочу добавить еще Радио Вера и православный телеканал «Радость моя». И по поводу вопроса, вы правильно сказали, даже не то, что не просто посвящен, а просто венчается, собственно, праздником, днем памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, да, совершенно верно. Вопрос у меня такой, вот по поводу лицемерия, вот так вот, я знаю, что если святые отцы пишут о том, учат, что как бы нужно доверять людям, это все понятно, но как бы все-таки, как вот на деле, как бы на практике, вот убедиться, что человек действительно искренне относится, а не как бы не лицемерит, это как бы что самое как бы страшное, как самому не впасть в лицемерие, как бы, вот это искушение. А да, если можно, прошу всех молиться об восстановлении Спасского храма города Серпухова. Там нужна неподъемная сумма, 30 миллионов рублей на восстановление. Поэтому, если кто-то сможет помолиться, вот я очень признателен. Если можно, помолитесь ради Божьего Василия и о создании семьи, и, собственно, Романа Полкопевского о том, чтобы вот, отложилась общественная деятельность на клиросе. Вот, спаси Господи всех, вот... Всем призываю благословение Божие на всех вас, мои дорогие. Спасибо, Господи.
Помоги помоги, помоги Бог, помоги Бог, Василий. Спасибо за звонок. Радио Вера, я, сколько помню, я называл все-таки. А вот что касается радиоканала «Радость моя», я действительно до этого это не назвал этот канал. Так что вот призываю. Я и сам, наверное, с удовольствием послушаю. Надо будет найти. К сожалению, ни разу я вот не слушал его. Вот. По вашей рекомендации обязательно это сделаю. Может быть, и нашим радиослушателям тоже будет это полезно. Что касается самого, собственно, вопроса. Да, и, конечно, дорогие радиослушатели, пожалуйста, помолитесь за вот этот вот храм, который восстанавливается в городе Серпухове. Сумма, конечно, совершенно фантастическая, неподъемная. 30 миллионов, конечно, по нынешним обстоятельствам. Людям, которые зачастую просто выживают, да и обстоятельства, к сожалению, не способствуют какому-то повышению нашего благосостояния. Многие помогают людям, оказавшимся в беде, вот в зоне специальной военной операции. Поэтому, конечно, денег-то у православных верующих не так уж много остается, и эту сумму поднять в наше время кажется просто какой-то фантастикой. Но, с другой стороны, мы знаем, что Божьим благословением многое делается и помимо человеческих усилий, поэтому восстановление храма – это, конечно, в первую очередь дело Божие. И благословение Божие пребывает на всяком человеке, который помогает строительству храма. Потом до конца времен, сколько будет стоять этот храм, будут молиться и о строителях этого храма, ну и, конечно, о тех, кто восстанавливал этот храм. Так что те, кто имеет возможность включиться в это святое дело, включитесь, пожалуйста, в это святое дело. Это будет очень полезно и для последующих поколений христиан, которые будут ходить в этот храм. Ну и, конечно, для души того человека, который помогает этот храм восстанавливать. И для душ всех тех людей, которые уже отошли от нашей этой временной жизни в жизнь вечную, и которые, конечно, нуждаются в нашей молитве, в нашей милостыне, в нашей помощи. Это очень важно, чтобы в этом восстанавливающемся храме звучали имена тех, о ком мы молимся, и, может быть, тех, о ком некому уже помолиться. Теперь к вопросу, который задал раб Божий Василий о лицемерии. Как определить, вот человек искренне с тобой общается или он лицемерит? Я могу поделиться только собственным опытом, дорогой Василий. Меня всегда это выручало. Если сам относишься к другому человеку открыто и искренне, без лицемерия, и стараешься возгреть в своей душе любовь к этому человеку, несмотря на то, что вполне возможно, такое бывает, я согласен, человек этот приходит к тебе с какими-то, ну, не вполне искренними целями. То есть, выражаясь вашим языком, лицемерит. Он что-то хочет, может быть, от вас. Или скрывает свои желания. Ну, вот каким-то образом он все-таки лицемерит, да. Как к нему относиться? Априори, во-первых, сразу нужно оценивать этого человека как образ и подобие Божие, как человека, который послан к тебе никакой не судьбой, конечно, судьбы не существует, но послан к тебе Богом. Промысл Божий – это, я не устаю это повторять формулировку святителя Филарета, митрополита Московского, есть непрестанное действие всеведения, всемогущества и благости Божией, которая всякому добру вспомоществует, а всякое зло либо предотвращает, либо обращает к добрым последствиям. Вот это и есть промысл Божий, действие промысла Божия. Неужели кто-то думает, что лицемерный или даже злой человек подойдет к нам без промысла Божьего? Нет. А что это значит? Это значит, что в промысле Божьем наша встреча может привести к добрым последствиям. Даже в том случае, если мыслится зло. А уж если добро, то, конечно, последствия этой нашей встречи тоже будут добрыми. Поэтому старайтесь уловить промысл Божий о каждом человеке. В том числе и о том человеке, который лицемерит. действительно, либо в нашем только воображении, либо по правде лицемерит. Конечно, и он учтен в великом промысле Божьем. Конечно, и наша встреча учтена в великом промысле Божьем. И поэтому, если мы вспомним, зачем, собственно, Господь приходил на землю, а Он пришел грешников спасти, из которых, правда, не тот, который к нам подошел, лицемер первый, а первый ас, то есть я сам грешный, самый первый. И, может быть, этот человек пришел, чтобы избавить нас самих от лицемерия. Пришел этот человек для того, чтобы избавить нас от высокоумия. Мы задумались о чем-нибудь высоком, а тут с нас спесь вдруг и сбили. Пришел для того, чтобы избавить нас от гордости, от самомнения, от того, что мы о себе слишком много думаем, слишком много мечтаем и дерзаем, увы, в нашем неразумии или даже безумии судить других людей. Мы не в состоянии судить и не можем, и не должны судить других людей. Об этом сказано в Священном Писании. И только сам Господь может судить. Соответственно, к каждому человеку надо относиться не так, как некоторые относятся, как я слышал от одного известного человека, он выступал, кажется, по радио или по телевидению, и увидел, он сказал: «Я к каждому человеку, который ко мне подходит и которого я не знаю, отношусь как к потенциальному плохому человеку. Ему надо заслужить мое расположение. Вот тогда я к нему буду относиться хорошо». А поначалу он ничем не заслужил моего расположения, поэтому я буду к нему либо безразличен, либо очень осторожен, подозревая, что у него есть какие-то корыстные цели. Вот немножечко похоже на ваш вопрос, правда, Василий? Он относится к каждому человеку новому, который подошел к нему, как к человеку, который потенциально может причинить ему зло, какую-то неприятность. И только заслужив расположение, вот тогда можно, значит, рассчитывать на благоволение этого человека. Есть другие люди, которые, наоборот, сразу же относятся к другим людям, которые, может быть, им не знакомы, как к людям, которые заслуживают нашего расположения, которые заслуживают даже больше, заслуживают нашей любви. И это христианское отношение к человеку. Мы должны каждому человеку, даже самому плохому, относиться как к носителю великого образа Божия. Может быть, подобие-то он уже и утратил, человек, подобие Богу. Недаром человек, который не утратил или даже приобрел подобие божественное, называют преподобными, то есть в высшей степени подобными Богу. Но образ-то он неизгладим в человеке, и этот образ надо суметь увидеть в каждом негодяе, каков бы плох он ни был. Поэтому я, если обратиться ко мне лично, я стараюсь, я не говорю, что я так делаю всегда, конечно, упаси Бог, конечно, я очень часто срываюсь, но все-таки стараюсь как-то вспоминать вот это правило, чтобы относиться к каждому человеку, как, во-первых, как к образу и подобию Божьему, во-вторых, давать ему все авансы, которые только можно человеку дать, и испортить потом наши отношения бывает гораздо сложнее, чем с человеком, с которым, к которому априори относишься плохо и ждешь от него какой-то подлости, какого-то нехорошего действия по отношению к тебе или к твоим близким. Так жить хорошо, так жить спокойно. Вот сегодня как раз читалось Евангелие от Матфея, 43-е зачало, и в нем говорится как раз о том, что мы должны нести на себе иго Христово. «Возьмите иго мое на себя, — говорит Господь, — и научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем». Вот надо стараться учиться у Христа. Он кроток и смирен сердцем. «И обрящите покой душам вашим». Вот прежде чем настороженно относиться ко всем людям, которые нас окружают, нужно взять пример с Христа, который кроток и смирен сердцем. Вот представьте себе это состояние. Помолитесь даже Богу о том, чтобы Он дал нам это состояние кротости и смирения сердца. И результатом всего этого будет то, что обещал Господь тем, кто следует по стопам Христовым. «И обрящите, найдете, то есть, покой душам вашим». И дальше говорится, иго бы мое благо, и бремя мое легко есть. То есть вот та нагрузка, которая в связи с указанными способами существования в мире людей, та нагрузка, которая на нас ложится, она оказывается благой, доброй. Более того, Господь говорит еще и что обрящите покой душам вашим. Вот если нет покоя, это верный признак того, что мы до сих пор еще не следуем по стопам Христовым, верный признак того, что мы продолжаем не видеть в каждом нашем ближнем образ Божий, верный признак того, что мы до сих пор не возложили на себя благое иго Христово, которое он просто вот... Это не рекомендация никакая, это прямой приказ, прямое указание. Возьмите иго мое на себя. Вот это и есть наш путь. Очень трудный, конечно, путь, но ведущий в Царствие Божие. А другой путь – это широкий путь, где нет никакого иго, где есть широкая торная дорога, но каждый из нас знает прекрасно, в каком направлении ведет эта дорога и чем она заканчивается. Заканчивается она, конечно, чрезвычайно плохо, потому что сказано в Священном Писании, что путь широкий ведет в погибель, а узкий тернистый путь ведет в Царствие Божие. Вернемся к тем вопросам, которые вот сегодня-сегодня такие вот актуальные. Знаете, вот смешной немножечко такой вопрос. Русская Православная Церковь дала отрицательное заключение на законопроект об эвтаназии бродячих собак. Вот представьте себе, что это такое, да? Каждый из нас знает, в особенности люди, живущие в больших городах, что сравнительно недавно, да и до сих пор, в общем, на самом деле, стаи бродячих собак иногда в некоторых местах просто терроризируют людей, которые ходят этим путем, в особенности, если это время какое-то позднее или, наоборот, очень раннее, когда зима, например, и приходится добывать им пищу себе. Вот Церковь Православная в лице своих представителей законных дала отрицательный отзыв на вот это вот, на эту эвтаназию, то есть убийство фактически безболезненное, правда, этих бродячих собак. Я вернусь еще, может быть, к этой новости, потому что хочется ее прокомментировать, но вот у нас есть звонок, поэтому мы сначала ответим на этот звонок, а потом, может быть, если будет время, вернемся к этому вопросу об бродячих собаках. От церкви до всего есть дело. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте.
Алло, батюшка, снова здравствуйте. Это, опять же, раб Божий Василий. Да, вы там неправильно сказали, не 30 миллионов, а 300. И не радиоканал «Радость моя», а телеканал, простите, все тогда.
300. Чего-то еще раз повторите.
Радиоканал «Радость моя». Не,
ага. А 300
это... 300 миллионов, 300.
300 миллионов чего?
300 миллионов.
А, 300 миллионов. Ох, вот это да. Ну, это, конечно, колоссальная сумма. Прошу прощения. Да. Спасибо. Спасибо. Вот видите, целых 300 миллионов требуется для восстановления храма. Но это, конечно, совсем уже... Даже 30 уже это огромная какая-то неподъемная сумма. Но 300 миллионов это просто сумма какая-то невероятная абсолютно. Это почти... недалеко уже до полумиллиарда, то есть это треть миллиарда рублей. Ну, это совершенно какие-то безумные суммы. Я думаю, что это связано еще с тем, что, скорее всего, этот храм является памятником архитектуры. И государство, к сожалению, вот не исполняло свои функции для того, чтобы все это сберечь как следует. Зато теперь предъявляет колоссальные требования к тем людям, которые желают восстановить памятники архитектуры. Нельзя просто прийти с... мастерком в руках начать восстанавливать кладку, например, или с кисточкой и побелку восстанавливать. Этим должны заниматься специально обученные люди. И то, что в обычном случае малой кровью можно сделать, в случае с памятником архитектуры, так нельзя совершенно поступить. Нужно вызывать специальных людей, которые прошли определенное обучение. Стоят они в десятки раз дороже, чем обычные мастера. И работают зачастую хуже, чем эти обычные мастера. Но денег на это нужно, конечно, абсолютно вот немерено. Вот вы слышали эту цифру, какую-то колоссальную, я бы сказал, даже безумную. Но дай Бог, конечно, чтобы это было, так сказать, эта сумма была собрана, либо каким-то другим путем все-таки храм был восстановлен и там уже возобновить богослужение, что является самой главной задачей людей, которые восстанавливают храмы, и собрать хорошую общину, которая дальше уже будет благоукрашать этот храм и пытаться привести его в первоначальное хорошее состояние. Вот вернемся к этому вопросу. Он, казалось бы, немножко, может быть, смешной даже для кого-то по поводу этих вот бродячих собак. Но, тем не менее, смешной он только до той поры, пока человек не встретится с этой стаей бродячих собак на пути домой или, наоборот, на работу. И в особенности, если с ним встретится какой-то ребенок. Были уже случаи известные, об этом писали, говорили в новостях, что какой-то ребенок шел где-то мимо гаражей каких-то, и на них набросилась какая-то огромная стая бродячих собак, и ребенок сильно пострадал, либо даже был убит. Ну, это, конечно, колоссальная проблема, поэтому церковь вот и считает возможным отзываться на запросы общественные. Кроме того, некоторые не представляют себе, по какой причине церковь вот поднимает тот или иной вопрос. Вот, в частности, вот эта эвтаназия бродячих собак. Люди спрашивают, а зачем, собственно говоря, церковь вообще в это лезет? Ну, неужели без нее не справится, неужели без нее не решат такой вопрос, который, ну, совершенно к духовному деланию никак не относится? Ну, во-первых, церкви до всего, конечно, есть дело, в особенности, если это дело касается людей, детей. Члены церкви – это не люди, живущие в безвоздушном пространстве. Они тоже провожают детей в школу, сами ходят на работу или в церковь и тоже сталкиваются с теми же точно вызовами, с которыми сталкиваются и люди светские абсолютно. Вот, поэтому церковь, в принципе, до этого есть дело. Но это не самое важное. Конечно, вряд ли кто-нибудь из священноначалия обратил бы внимание вообще на то, что такой законопроект вносится, что готовятся вот такие вот меры. Но вы должны понимать, что церковь отвечает на запросы либо людей, либо соответствующих организаций, которые спрашивают, и слава Богу, что спрашивают, а каково мнение церкви вот на эту тему? И церковь никогда не говорит, у нас нет интереса к этой теме. Она старается в лице своих законных представителей дать какой-то ответ и постараться исследовать этот вопрос с точки зрения и Священного Писания, и самого соборного разума, церковного, каких-то других, так сказать, оснований. Так что вопрос этот не смешной отнюдь, и церкви, в общем, его задали, и церковь посчитала важным на этот вопрос ответить. Ответить вот таким образом. Дала отрицательное заключение на вот эту вот идею, что бродячих собак нужно, ну, грубо говоря, убивать просто, да. Вот это вот, на самом деле, вопрос такой, конечно, достаточно сложный, потому что мы должны беспокоиться в первую очередь не о животных, должны в первую очередь заботиться о людях, но, с другой стороны, наверняка можно найти какие-то способы оградить людей от этих вот одичавших зачастую уже животных каким-то другим образом, без убийства. Церковь, вот, оказывается, стоит вот на такой позиции. Конечно, это не догматический вопрос, спаси Бог, и даже не церковно-практический вопрос, но, тем не менее, ответ вот такой дан, что убийство в любом случае это бессмысленное убийство, это неправильная вещь, и нужно искать какие-то другие пути. Перейдем к следующему вопросу, который тоже задается православной церкви, несмотря на то, что, казалось бы, совершенно никак к православной церкви не относится. Вы знаете, что за пределами нашей Родины, а именно в Швеции, правительство этой страны дало разрешение на демонстративное сожжение Корана в праздник. Как раз вот сегодня это праздник мусульманский, Курбан-Байрам. И кто-то из, кажется, из Ирака или из Ирана, приехавших тогда в Швецию, решил устроить аутодафе такое своеобразное, то есть сжечь Коран, положив предварительно в этот Коран кусок свинины, сала, для того, чтобы это было максимально оскорбительно для людей, придерживающихся вот этой вот веры ислам. Никто не говорит, что вера мусульманская истинна. Это, конечно, для православных христиан, для христиан вообще позиция немыслимая совершенно. Но что настораживает в этой ситуации? Настораживает в этой ситуации то, что, во-первых, если бы человек запросил сжечь, скажем, ЛГБТ-флаг радужный, то ему бы наверняка отказали. А вот символ одной из авраамических религий, а именно ислам, я повторяю, я нисколько не поддерживаю ни ислам, ни исламизм, просто позвольте порассуждать в этом направлении. Вот это, пожалуйста, это можно сделать. И, конечно, для каждого из нас совершенно понятно, что дело тут совершенно не в исламе и совершенно не в представителях какой-то другой религии. Просто вот это общее такое выражение «окно Овертона», да, оно распространяется на религию вообще, на религиозное мировоззрение вообще. И тут совершенно не важно, сжигается книга Коран или Талмуд, чего, кстати говоря, я ни разу не слышал, чтобы вообще даже кому-то в голову приходило, чтобы Талмуд сжигался. Или, тем более, Библия. В данном случае идет наступление просто на любую религию, идет наступление на религиозное мировоззрение в целом. Это допустимо, оказывается, это согласовывается, и, конечно, мы видим, что это наступление не безуспешно далеко, что молодежь в странах Запада все больше отказывается от веры, может быть, из боязни, может быть, по каким-то другим причинам, но тенденция очень заметна, ее видно, и, к сожалению, отнюдь это идет не в направлении, скажем, ислама. Как раз ислам развивается на территории Западной Европы. А вот направление христианства, да, направление христианства идет значительный отток. И многие молодые люди говорят, что мы уже не ассоциируем себя с христианством. Я позволю себе немножечко, если не будет дополнительных вопросов, углубиться в историю этого вопроса. Сравнительно уже давно, в первой половине 20 века, такой известный немецкий теолог Дитрих Бонхофер изобрел такую теорию безрелигиозного христианства. Оно было основано на еще одной теории, которую тоже он выдвинул, о зрелом обществе, так называемом. Обществе, которое созрело до такой степени, что ему не нужна подпорка, в кавычках, в виде религии. Это вот подпорка, оказывается, им откинута, и общество начинает справляться со своими проблемами, в том числе и с проблемами милосердия, успешнее, чем позволяла эта религия, которая не удовлетворяет уже по каким-то причинам запросам общества, которое этот человек, будучи теологом, называет зрелым обществом. И он выдвигает эту вот теорию христианства безрелигиозного. Это не так смешно, как кажется, казалось бы, оксюморон, да? То есть это горячий снег. Это противоречие внутреннее. Как может снег быть горячим, как может христианство быть безрелигиозным? Но, тем не менее, человек этот страдал даже за свои взгляды, он считается мучеником, потому что жил в Германии и скончался как раз в 45-м году, а свои взгляды высказывал немного ранее. И некоторое время на его взгляды никто внимания особого не обращал, потому что он их сформулировал на самом деле в каких-то письмах, с переписке со своим другом, но уже во второй половине 20 века неожиданно, но опять-таки неожиданно под вопросом на них, на эти взгляды обратили внимание другие теологи и стали повторять, что да, общество дозрело до такой степени, что оно может со стороны казаться христианским, не являясь таковым по сути. Я могу засвидетельствовать, что когда я некоторое время проживал и служил в длительной командировке в Великобритании, то архиепископ Кентерберийский того времени, Ролан Уильямс, он такую идею как раз высказывал о том, что общество, несмотря на то, что оно, казалось бы, не обращается к религии, а наоборот от нее отходит, тем не менее можно назвать более христианским, чем общество, которое формально всего принадлежало церкви, но было немилосердно по отношению к людям. Да, действительно, благотворительность на Западе, в частности в Великобритании, она чрезвычайно развита, она базируется, конечно, на христианских основах, но сейчас христиане-то все больше и больше уходят из церкви, но по инерции, наверное, а может по каким-то другим соображениям, какого-то такого общегуманистического плана, продолжает оставаться, действительно, я могу засвидетельствовать, достаточно милосердным и помогает друг другу. Помощь действительно такая есть. Мы знаем также в нашей стране тоже достаточно много интересного в этой области происходит. Конечно, не думаю, что Геннадий Андреевич Зюганов основывается на идеях Дитриха Бонхоффера, когда говорит, что я, про себя говорит, я православный атеист. Но, согласитесь, это очень совпадает с этой теорией о безрелигиозном христианстве этого немецкого теолога. Я православный атеист, говорит Зюганов, будучи уверенным, что этого достаточно, что достаточно с уважением относиться к религии, достаточно быть человеком, который проповедует общие такие гуманистические принципы, но в Бога не верит. И вот что-то похожее есть и вот той новости, о которой я вам говорил, которая сейчас беспокоит очень многих и, конечно, беспокоит тех людей, которые проживают на территории Западной Европы. Нас, кстати, нас это мало касается, но вот посмотрите, посмотрите выражение Геннадия Андреевича Зюганова. Я думаю, с ним не только его коммунистическая партия согласится, но согласятся очень многие. Я уважаю религию, я православный по культуре, а вот по вере я атеист. К сожалению, такое встречается сейчас очень часто. У нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Здравствуйте.
Пусть, добрый батюшка, ответьте на вопрос. Занимались ли святые отцы самокопанием? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Святые отцы самокопанием. Ну, самокопание вообще это такой отрицательный, конечно, термин. И в такой форме я вынужден ответить прям сразу и резко. Нет, святые отцы, конечно, не занимались самокопанием. Но самоанализом это что-то похожее, да, но все-таки нечто иное. Вот в чем отличие самокопания от самоанализа? Самоанализ, на мой взгляд, он не только допустим, но и необходим вообще для каждого человека, не только для христианина. А самокопание, конечно, это вещь ненужная и зачастую основывается на какой-то основе нездоровой очень. Чем отличается самоанализ от самокопания? Самоанализ – это трезвое отношение к себе. Человек видит в себе и плохое, и дурное. И этим нужно заниматься, этим, конечно, и святые отцы, и все православные христиане, и христиане вообще, конечно, должны и обязаны заниматься. Что это значит? Это значит, что мы перед тем, как идем к чаше святой, мы должны идти на исповедь, провести анализ своей души, своего сердца, своих поступков и на основе этого анализа выделить в нас то, что подлежит исправлению. Вот это называется самоанализ. И только тогда подойти к таинству исповеди, не лихорадочно припоминать уже о аналое с Христом и Евангелием, а заранее провести этот анализ такой, с помощью Божией, перекрестившись, помолившись, прочитав молитвы соответствующие, возможно, прочитав и памятку для кающихся грешников, и вот проведя этот самоанализ, уже поисповедовать искренне все грехи свои с обещанием исправиться. Чем отличается самокопание от самоанализа? Тем, что оно бесплодно. Самокопание, как правило, циклично, то есть человек может даже уже и поисповедовал этот грех, но он бесконечно продолжает его вспоминать, бесконечно продолжает вспоминать детали этого согрешения, бесконечно это приходит ему на ум в разных, так сказать, аспектах, и это, конечно, чрезвычайно тягостно и не приводит ни к какому положительному результату. Кроме того, самокопанием занимаются и те люди, которые вспоминают не столько даже о своих грехах, сколько о своих каких-то проблемах. Это, кстати говоря, общая проблема тех, извините за тавтологию, общая проблема очень многих исповедников. Вместо того, чтобы исповедовать грех свой, они рассказывают не грехи свои, а свои проблемы. Проблемы могут быть там, дурные отношения с родственниками, например, да, или какая-нибудь постоянно приходящая мысль какая-то навязчивая такая, или что-то еще такое. И вот если человек вместо того, чтобы исповедовать грехи, начинает исповедовать или вспоминать свои проблемы, или действительно, или, может быть, выдуманные даже, если он постоянно возвращается, и если это препятствует этому человеку обратиться к богомыслию, к молитве, если ум постоянно занят вот этим самокопанием, предвидением в особенности будущего, а что будет, если я сделаю вот то-то и то-то? Это бесплодное абсолютно времяпровождение, потому что никто не знает будущего, надо просто спокойно встречать все, что приносит нам наступающий день, чтобы благословение Божие распространялось именно на это. Как в молитве Оптинских старцев говорится, с душевным спокойствием встретить все, что принесет нам наступающий день. Вот тогда самокопание отойдет. Но это возможно только с помощью Божией, потому что, конечно, зачастую тот человек, который занимается самокопанием вместо самоанализа, он человек даже и психически не вполне адекватный, не вполне здоровый даже, можно сказать, невротик, человек, который уже сбился с пути истинного, который выражается в спокойственном, в спокойствии, в том, чтобы положиться на промыслу Божий обязательно, вот, и со спокойствием встречать все, что приносит нам наступающий день. Вот тогда это самокопание, оно уходит в надежде на бесконечная благость Божия, на промысл Божий, на то, что Господь каждого из нас любит больше, чем мы любим сами себя даже. Вот такое различие между самоанализом и самокопанием. Спасибо за вопрос. Итак, закончил с этим вопросом о том, какое отношение к нам имеет издевательство над святынями других религий. Еще только напомню, что церковь русская православная каждый раз, когда нечто подобное происходило, давала крайне отрицательный отзыв на все вот эти вот безобразия, которые на Западе происходили. А происходило, я напомню, там достаточно многое. Например, из последнего вы легко можете вспомнить, что были помещены карикатуры ужасные, те, кто видел это, ну просто отвратительные такие, на Магомета, на святого человека этой исламской религии мусульманской. И, конечно, понимая, что тут речь идет не о нападении на конкретную религию, а на религиозное мировоззрение вообще, русская православная церковь казалось бы, по отдаленному от нее вопросу выражала резкий протест. Нельзя, не нужно. Кроме того, мусульмане живут ведь и с нами тоже, здесь, в России. И враги нашей Родины мечтают просто, чтобы мы передрались, перегрызлись, чтобы Россия была ослаблена межрелигиозной враждой. Как вы знаете, межрелигиозная война – одна из самых страшных вообще войн. Поэтому, конечно, нужно стараться жить в мире со всеми, если только это возможно. И церковь наша старается всячески этот мир поддерживать разными способами. Ну, вот один из способов именно таков – каждый раз отказываться поддерживать безобразие, которое в том числе и на Западе происходит, потому что не надо ждать, пока они перейдут на нашу почву, надо сразу правильный, адекватный ответ давать на все это. Дорогие радиослушатели, наш эфир подходит к концу. У меня есть некоторые объявления вот такого рода. Уважаемая радиостанция Радонеж, паломническая служба Радонеж приглашает вас посетить Тобольск, Тюмень и пройти крестным ходом в день памяти гибели царской семьи на Ганину яму. Паломничество. Это с 14 по 20 июля. С 14 по 20 июля будет проходить паломничество, крестный ход к месту гибели царской семьи, святых царственных страстотерпцев. С 14 по 20 июля. Если у кого-то есть желание прибыть на вот это место святое, освященное подвигом святых царственных страстотерпцев, кто еще, может быть, там не был никогда-то, кто-то хочет, может, повторить этот путь, вот, пожалуйста, можете записать телефон и позвонить по нему, выяснив все подробности, каким образом попасть на этот крестный ход, как попасть к месту страданий и гибели царственных страстотерпцев на Ганину яму. 14, повторяю, по 20 июля. Звонить нужно по телефону 8495, московский код 8495 и сам номер 937-5791. 937-5791. Это телефон паломнической службы Радонежа. И вы можете принять участие. Это будет, я думаю, и интересно, и полезно. Конечно, люди должны быть все-таки достаточно подготовленные и здоровые, потому что людям с какими-то хроническими тяжелыми заболеваниями я бы лично не рекомендовал в это достаточно продолжительное паломничество, достаточно продолжительный крестный ход. Все-таки это 6 дней, поэтому, пожалуйста, соразмеряйте свои силы, свои возможности, и если у вас есть такое желание, пожалуйста, можете позвонить. Я повторю номер 495-937-57-91. А теперь помолимся о здравии рабов Божиих, помяни Господи, о здравии святейшего патриарха Кирилла, епископа Алексея, архимандрита Илия, болящего протоиерея Александра, президента Владимира, протоиерея Дмитрия, протоиерея Леонида, болящего протоиерея Дмитрия, Андрея, Ирины, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Ирины, Марины, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Павла, Алексея, Ирины с очадами, Андрея, Алексея, Натальи с очадами, Вадима, Натальи, Дарьи с младенцем, болящей Татьяны, болящей Марии с очадами, болящей Людмилы, Нины с очадами, болящей Веры, Тамары, Кирилла, Зиновия с очадами, Евгений, болящего Дмитрия, Ольги, болящей Галины, Валентина, Александра, Юлия, Тимофея, младенца Таисии, тяжко болящего Льва, болящей Веры, болящего Владимира, Евгения, Валентины, Ларисы, Ирины, Татьяны, тяжко болящей Юрия Константина, тяжко болящей Нины, тяжко болящего Андрея, Тамары, Нины, Галины, Аркадия, воина Данила, воина Алексея, воина Ильи, воина Тихона, воина Павла, воина Валерия, воин Демиты, воин Александра, путешествующая Тамара, путешествующая Александра, путешествующего Серафим, путешествующего Николая, всех наших воинов. И помяните и меня, протоиерея грешного Михаила, с очадами Елизаветы и Анастасии, матушкой Ксении. Помяни, Господи, о покоении святей патриарха Алексея, святей архимандрита Кирилла, архимандрита Яна, игумена Бориса и иеромонаха Владимира, отрока Арсения, патрея Дмитрия, патрея Михаила, патрея Валентина, святей монахини Варвары, монахини Номны, Константина, Левтина, Бориса, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Мария, Надежда, Стефана, Якова, Евсевия, Дмитрия, Петра, Петра, Владимира, Антонина, Антонины, Павла, Татьяна, Татьяна, Станислава, Валерия, Аркадия, митрополита Николая, Михаила, Сергия, Владимира, Александра, Романа, Екатерина, Елизавета, Петра, Пелагии, Убена, Наталья, Екатерина, Григория, Леонида, протоиерея Виктора, матушки Пелагии, новоприставленного Николая. Прошу также помянуть и преснопоминаемого протоиерея Дмитрия, моего отца, вчера в нашем храме, в храме святителя Иннокентия Бескудникова, была божественная литургия, на которой мы поминали, потому что в этот день, вчера, он в 2004 году скончался, приходили его духовные чада, служили священники, которые являются его духовными чадами, которых он вывел в жизнь как христиан и как священнослужителей. Каждое 28 числа, число июня, мы поминаем, преснопоминаемого протоиерея Дмитрия. В следующем году будет 20 лет со дня его кончины. Прошу помянуть также его. Благодарю, дорогие радиослушатели, вас всех за внимание. Надеюсь, те вопросы, которые были подняты в этом эфире, вас не слишком смутили. Будем продолжать наши встречи. Всего вам доброго. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.